деды не дураки были.
По-моему, ты очень громко говоришь, мешаешь Диме спать. Да?
А я и не сплю.
Малолетний. 16 лет ему было.
Дебил.
Малолетний. Да, малолетний дебил, потому что...
Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Кого сегодня воевать будут?
Сегодня у нас будут религиозные войны во Франции. Ну, раз уж с немцами разобрались, надо и французов, так сказать, не оставить внимания.
А французы тогда главнее немцев были? Как государство?
Как государство. Тут дело, опять же, сложное. Потому что сама Франция была сильно лучше Германии. Но Германия входила в состав гигантской империи. И поэтому, если взять всю империю, то Франция оказывалась менее главная. Но как раз с этим-то и связано напрямую то, о чем мы сегодня будем говорить. Потому что Франция к началу 16 века, к концу 15-го, начало 16 века, это было самое крупное централизованное государство континентальной Европы. Но и отсюда проистекали многие-многие последствия.
Так-так. Что же там вообще было с религией?
Вообще, с религией там сначала нужно посмотреть на некие фоновые события и факторы, которые сопровождали Францию в конце 15-го, в начале 16 века. А именно, первейшим очень важным фактором, конечно, было то, что Франция к 1559 году очень неудачно закончила итальянские войны, которые продолжались с 1494 по 1559 год, то есть очень долго. На эту карту было очень многое поставлено, были серьезнейшие усилия потрачены. Эти самые войны, как мы знаем, это была серия конфликтов, а не одна большая война. Но и закончились они плохо для Франции. То есть все, что они потратили на эти самые итальянские войны, оказалось, потратили они совершенно зря. Прибыток с этого почти никакого не получилось, потому что Кото-Камбрезийский мирный договор после последней итальянской войны, ради чего весь был сыр-бор, как следует из названия, ради Италии.
Угу.
Так вот, испанцы практически всю Италию, на которую была поставлена эта самая карта, забрали себе, французам ничего не досталось. Кроме того, они забрали себе очень много континентальных владений. Некоторые континентальные владения, на которые претендовала Франция, например, герцогство Савойское, пришлось объявить независимыми. Французы хотели бы себе их присоединить, но ничего не получилось. Неаполь, Сицилия ушли испанцам. Соответственно, французы смогли о себе только небольшие, совсем небольшие территориальные превращения сделать. При том, что война дошла, прямо скажем, с очень переменным успехом, но окончание было крайне неудачное. Из-за этого что образовалось? Ну, во-первых, долги большие, а во-вторых, самое главное, что образовалось, огромное количество военных, в первую очередь дворян, которые были никуда не пристроены. Пока они воевали, они получали зарплату, понятно за что,
угу.
Были где-то, то есть не дома, при деле и на самообеспечении. Тут они все разом вернулись, не очень довольны жизнью. Кроме того, вот буквально рядом. Рядом же Германия, как несложно догадаться, буквально вот через границу. Да, Германия и, конечно, Швейцария, тоже важно. А что в это время в Германии? Так мы в прошлый раз рассказывали об этом, там была полным ходом реформация. Во-первых, она просто началась, реформация, о чем, конечно, все узнали. И это был дурной, крайне дурной пример, потому что выяснилось, что можно по идеологической линии, помимо генеральной, делать некие маневры. А в 1555 году, о чем мы тоже в прошлый раз говорили, в империи издали Аугсбургский мир, Аугсбургское вероисповедание, провозгласив «cuius regio, eius religio», то есть чья власть, того и вера. Соответственно, опять же, это находилось от Франции настолько недалеко, что несмотря на отсутствие интернета и прочих линий коммуникации современных, конечно, все об этом знали. Кроме того, рядом находилась Швейцария, а в Швейцарии проживал французский перебежчик Жан Кальвин, который вел в Женеве серьезнейшую проповедь, там была Женевская протестантская община, и она очень прямо скажем, с хозяйственной точки зрения успешно действовала, используя в том числе в качестве обоснования своих действий и протестантскую идеологию, причем в довольно крайней своей форме, в кальвинистской форме. Но так как Кальвин был француз, его проповедь во Франции имела серьезнейшие последствия, просто потому что он проповедовал по-французски. Он был не немец, понятно, что свой человек.
Да, все время думал, что он Кальвин.
Ну, Кальвин, конечно.
Ну, как Кельвин,
француз. Да. Вот. А Женева-то процветает, а Кальвин сам при этом, ну, в конце концов, когда он умер, после того, как после Сталина, ничего не осталось. Пиджак, сапоги и все.
Аскетичен.
Да. То есть он еще и личным примером нехороший пример давал для окружающих. То есть все хотели так же, чтобы наше начальство вело себя так же. А начальство, понятно, по этому поводу имело самые разные мнения. Кому это надо, как Кальвин? А ради чего ты тут начальник?
Да. А зачем деньги тогда?
Непонятно. Кроме того, конечно, что такое Франция начала 16-го, уже с конца 15-го, начала 16-го, первой половины 16 века. Это, конечно, развитие капитализма, которое, конечно, давал вполне конкретный идеологический фон. И этот идеологический фон, еще ко всему прочему, наложился на четвертый фактор, тоже очень важный. Что Франция, как я уже сказал, это к 15 веку самое большое централизованное государство. К началу 16 века, к первой половине 16 века, там около 15 миллионов человек проживало.
Много.
Это больше, чем во всей российской этой самой нашей империи, на рождающейся. Там 8 или 10 жило всего лишь. Вот во Франции на таком, по нашим, конечно, меркам, клочке земли 15 миллионов. То есть население было плотно упаковано, население было, в общем, во многом экономически эффективно в силу того, что земля очень плодородная. Ну, естественно, Франция – это очень, очень жестко централизованное государство. Это начал еще процесс, как выше этого, выразитель этого процесса, Людовик XI в XV веке, прославлен различными художественными романами и кинематографом. Тут же на это наложились, опять же, войны с внешним врагом, которые тоже способствуют централизации. Ну и, естественно, эта централизация имеет под собой два разнонаправленных модуса всегда, потому что одна часть стремится к центру, а другая часть от центра. Потому что если у меня так много людей проживает под моим началом на моей земле, и они так замечательно работают, так зачем мне нужен этот Париж? И, конечно, нужно вспомнить, что такое вообще Франция. Франция – это же вполне конкретно две огромные неравновесные территории, потому что часть Франции буквально совсем недавно находилась в державе Плантагенетов, то есть она принадлежала англичанам. Их буквально вот только что поставили на лыжи и выгнали с континента, и то не целиком. Но при этом вольности, которые имела вот эта, в первую очередь анжуйская южная Франция при англичанах, они, в общем, местным феодалам-то очень нравились. Ну, конечно, с англичанами справились, слава богу, но то, что их выгнали, так значит, вольностей должно быть еще больше. Потому что вот только что Анжу наш, Пуату наш, Гиень наш, а почему при англичанах законы-то были мягче, чем при вас? Если вы нас присоединили, а мы вам помогли,
да,
вы должны нам сделать еще лучше законы, чем было. Это же очевидно.
Жизнь должна стать краше.
Конечно. То есть спрашивается, зачем мы убегали от англичан? Чтобы жить еще лучше. А мы живем хуже. Ну или, по крайней мере, так же. И поэтому, конечно, вот Южная Франция имела, ну, ярко выраженные сепаратистские настроения в большой части как городского патрициата, так и дворянства. Я не могу сказать, что это были вот прям те настоящие сепаратисты, которые имелись в Священной Римской империи.
Сепаратюги.
Ну, просто потому, что все-таки несколько другие государства, но устремления были. И все это вместе, вот все четыре эти вот фактора, о которых я сказал, они все сложились в сложно запутанный клубок. Начать, конечно, нужно в первую очередь не с религии, а с экономики. Потому что большинство населения феодальной державы, естественно, крестьяне. В это время, к началу 16-го, первой половине 16 века, наиболее распространенной формой крестьянского землевладения была цензива, так называемая. Она же у нас в Восточной Европе тоже была представлена, называлась просто чинш.
What the fuck is
цензива? Это вот неправильного прочтения латинского ценз. То есть наследственное держание земли, которую крестьянин мог подарить, продать, завещать Ну и при этом должен был платить за нее некий оброк. То есть ценз, если мы говорим о классических феодальных средневековых временах, это напрямую оброк.
Угу.
Натуральный или денежный. Так как крестьянин этой землей владел, он был заинтересован в ее максимально эффективной обработке, потому что это же его собственность. И известная самостоятельность крестьян, в общем, обеспечивала рост эффективности обработки этой самой земли. Крестьяне стали поставлять продукт на рынок. Мы, как знаем, по книжке Фердинанда Броделя «Игры обмена» в это время во Франции королевскими распоряжениями было открыто до 400 рынков и ярмарок. Вот, то есть то, где крестьяне могли реализовать продукцию за деньги. Естественно, как только пошло товарное хозяйство, вот такое развитое, пошло расселение на селе, расслоение на селе. То есть начались капиталистические отношения напрямую. И все это, конечно, накладывалось на господство феодалов, как в политическом смысле, так и в смысле землевладения, потому что, ну, в большом значении чья была земля? Конечно, феодалов. Как у нас в Российской империи времен последних песен, когда освободили крестьян, выяснилось, что крестьян-то освободили, но от трети до половины земли осталось у феодалов. Вот тут примерно что-то было похожее.
А расслоение на селе что обозначало?
Ну как, это обычно кулаки. Да.
Да.
Вот, конечно.
Прекрасные люди, по всей видимости, да.
Появлялись французские кулаки. Во Франции все немножко легче, чем у нас. Просто почему? Потому что там очень плодородная земля. И поэтому, если вдруг появился на селе кулак, у нас это может означать просто голодную смерть для некоторых. Вот натурально. Во Франции просто положение сильно может ухудшиться, но все равно тебе хватит.
Не умрёшь.
Вот еды. А это же важно, когда у тебя нет смертельной угрозы, а просто есть какое-то ухудшение жизни, то это ухудшение можно очень долго терпеть. Ну и, конечно, что такое капитализм? Особенно в своем начале. Первоначальное накопление капитала. Без этого ничего не будет.
Угу.
А первоначальное накопление капитала в связи с тем, что Франция была централизованным монархическим государством, конечно, сразу же приобрела не вполне рыночный характер. Потому что главный рычаг, который обеспечивал поступление денег в одну или в другую сторону, это были государственные королевские налоги. Значит, нужно было как-то находиться около налогов.
Угу.
Кто бы мог подумать?
Да.
То есть, вот крестьянские, сейчас мы раз о крестьянах говорим, о самом большом проценте населения, то первейшее место среди крестьянских платежей, это, конечно, была выплата королевских налогов. Причем эти королевские налоги, уж не нужно думать, что это вот как у нас сейчас, это могли быть налоги крайне специфические, потому что вот у нас сейчас вроде беспорядок в налогах, а тогда это было гораздо хуже, потому что, вот, например, есть общегосударственная талья, которую все платят, ну, понятно, податное население, могли ввести вот на конкретной местности экстраординарный налог, например, тут варят соль, значит, нужно ввести налог на соль отдельно, так называемый габель. Вот, пожалуйста. Кстати говоря, в итоге можно получить бунт, и получали.
Соляные, да?
Да, да. А так как цензива – это, да, наследственное владение, то есть ты можешь ее передавать по наследству, но ты за нее платишь ценз плюс государственные налоги, а крестьяне, творяне, это не налогооблагаемая база, а крестьяне наоборот, поэтому они вынуждены были платить и ценз, и талию, и из-за этого росла крестьянская задолженность. Крестьяне вынуждены были обращаться к займам. Займы давали, естественно, ростовщики или же дворяне непосредственно. В итоге…
А ростовщики были евреями?
Или… Нет, местные, свои.
Отлично справлялись без, да, евреев, да.
Соответственно, какой может быть у крестьяна залог под займ? Ну, только земля.
Угу.
У него больше ничего такого нету, чем он мог бы заинтересовать кредитодавца. Поэтому крестьяне иногда владели уже неоднократно перезаложенной землей, потому что ипотека могла быть наследственной, и, как правило, была наследственная. То есть то, что ты умер, это вообще никого не касается. У тебя зато есть дети, внуки, правнуки, они все будут платить за долг, который сделал дедушка.
Опасно.
Вот. Крестьянин, естественно, начинал разоряться. Потому что, во-первых, это вот налоговый гнет, это долговой гнет, это необходимость выплачивать цензы, и это вело, естественно, к разорению крестьян. Плюс, конечно, свободное обращение на рынки свободной же конкуренции, где можно вполне разориться, чем, в общем, 9 из 10 обычно и занимаются на рынке. Таким образом, крестьяне обеземеливались и пополняли собой армию пролетариата. То есть он только что был мелкий буржуа, а стал пролетарием, поехав в город на заработки или поступив в батраки. Или, что, кстати говоря, во Франции было крайне распространено, разорившимся крестьянам сдавали землю в личную аренду. Те, кто их разорил, собственно говоря. Как правило, конечно, или городской патрициат, или в меньшей степени дворянство. Вот они разорили крестьянина, и, в общем, не одного, а целыми областями, и им по контракту на 5-10 лет сдают землю в аренду, они за нее платят. Это было самое выгодное, что вообще было во Франции.
Удобно, да.
Да. Тут нужно опять понять важную вещь, что крестьянство все-таки во Франции было не в таком ужасном положении, как, например, в Англии, где их просто насильно сгоняли с земли. Неважно, платишь ты, не платишь ты, просто вот пришли солдаты, тебя выгнали, землю твою под пастбище для овец, огораживание знаменитое. Такого во Франции сделать было невозможно просто потому, что это не остров, можно куда-нибудь уйти оттуда. А это, опять же, было никому не нужно, потому что, ну, сейчас ты крестьян всех разгонишь, а кто работать-то будет? Они вон подадутся в какую-нибудь Лотарингию, а из Лотарингии в Германию, ну и что?
Кому польза?
Кому польза? Тебе точно никакой пользы не будет. Поэтому вот это вот мягкое огораживание через налоги, через долги, оно не привело к таким результатам, как в Англии. И из-за этого французское крестьянство было гораздо менее радикально, просто принципиально менее радикально и чем в Англии, и чем в Германии. Например, среди французского крестьянства крайне маленькое распространение имели идеи реформаторства. Они в основном были католики. То есть, когда мы говорим о религиозных войнах во Франции, нужно понимать, что низовое податное население не представляло из себя серьезные базы для протестантов, для гугенотов, как, например, в Германии. В Германии вот крестьянская война нашла под знаменами реформации, а тут такого не было. Поэтому, когда мы говорим о протестантских войнах, по крайней мере, на первом этапе, мы понимаем, что это не народное движение. Это движение от среднего условно класса и верхушки. Да, ну, конечно, уже к 40-м годам 16 века появляются всякие замечательные законы о бродяжничестве, потому что крестьяне все-таки разорялись и появлялись бродяги. Генрих II принял Муленский ордонанс, то есть при Франциске I бродяг старались как-то пристроить по благотворительной линии, то теперь их стали заставлять работать. Если ты не работал, тебя карали, причем жестоко. Но опять же, можно сказать, это все было не так круто, как в Англии. Вот. И вот эти аграрные отношения, раннекапиталистические, все-таки они не привели к массовой пауперизации и экспроприации крестьянского населения. Все-таки во Франции было очень-очень сильное дворянство, которое обладало землей. Дворянство было очень сложно разорить, и поэтому при всем росте капиталистических отношений во Франции все равно там, собственно, родимые пятна феодализма, как у Миши Горбачева, были на поллысины. Вот такие вот. Вот, тем не менее, несмотря на медленные темпы, во Франции распространяется институт мануфактуры. В первую очередь в это время рассеянная мануфактура, о которой мы говорили, когда разрозненные ремесленники управляются из одного центра, не находясь в одном фабричном строении. В это же время монархия активно включается в насаждение цехового ремесла. То есть Франция много воюет, Франция богатеет, соответственно, ей нужно, чтобы внутренний рынок был обеспечен собственными промышленными товарами. Поэтому именно король своими указами, своими там, какими-то привилегиями, которые он дарует, он насаждает развитие цехового ремесла. Но уже то, что началось при Людовике XI, уже при Франциске I, а тем более при Генрихе II, это уже не средневековое цеховое ремесло. Потому что, когда мы говорим «цех», тогда термин-то еще вполне себе употреблялся, да и явление никуда не пропало. Но цех – это феодальный институт, где все находятся на феодальных условиях, выступая коллективным феодалом. Например, во главе стоит мастер, у мастера есть подмастерье, ну и так далее, до самого низа. Теперь цеховые статуты совершенно другие. Ну, по крайней мере, не совершенно, а уже заметно другие, чем дальше, тем хуже. Это уже не средневековые цеха. Подмастерье массово переводится в наемные рабочие. То есть поступал он туда с прицелом стать мастером, в итоге, А у него вдруг потолком оказывается то, что навсегда останется рабочим. Может быть, более квалифицированным. А мастер в цеху превращается во владельца средств производства. Как несложно догадаться.
Интересный, кстати, момент. Мастер – это по-русски.
Хозяин, да. Разумеется. И тут-то в дело активно включилась, конечно же, финансовая капиталистическая прослойка. Потому что если ты хорошо умеешь делать, например, пистолеты, это совершенно не значит, что ты хорошо умеешь их продавать. Потому что может быть, я уже об этом говорил, но я скажу об этом еще раз. Средневековое производство чего бы то ни было не подразумевает обращение в широком смысле на рынке. Это у тебя есть свой замкнутый рынок, который ты полностью обеспечиваешь, как монополист. Например, вот только что я говорил про пистолеты. Пистолетами. Мы знаем, что где-нибудь в Британии, не знаю, или в Гиене нужно 1000 пистолетов в год. Вот вы будете делать 1000 пистолетов в год. У тебя вопрос сбыта просто не стоит, как правило.
Угу.
То есть, конечно, у тебя, возможно, будут некоторые излишки, кто-то там отказался от заказа, кто-то сделал не один пистолет, а два, это можно будет отвезти на ярмарку, скажем, в Бордо или в Ля-Рошель, и там это продать заезжим купцам, это исключительно приятно, но в основном у тебя вопрос сбыта не стоит, у тебя задача сделать хорошую продукцию, а свободный рынок – это совершенно другое, у тебя есть два контура, произвести мало, это нужно кому-то продать, и кроме тебя, например, если уж мы заговорили о пистолетах, пистолеты будут продавать точно такие же парни, которые делают не хуже, чем ты, но умеют лучше продавать. Договорились с кем-то, с кем нужно, потому что это все ярмарки так крышевались государством. Значит, нужно было коррумпировать местного смотрящего немедленно.
Угу.
Ну и все, от того, что ты делаешь пистолеты не хуже, это ничего не значит. У тебя остаются излишки, ты постепенно разоряешься. Поэтому эти цеха начинают активно. Если не скупать, то, по крайней мере, централизовать в своих руках представители торгового финансового капитала.
Ага.
И именно вот эти вот торговцы-ростовщики делаются в основном хозяевами этих вот рассеянных мануфактур, которые могли быть рассеяны как, например, по деревне, так и по городам. Вот. Ну, тут нужно сказать, что, конечно, ремесло, уже даже не ремесло, уже, так сказать, мануфактурная промышленность во Франции, конечно, сильно развивалась. Это трудно можно сравнить с Нидерландами в смысле концентрации ее. Но все равно мы знаем и полотняное, и шерстяное производство, и книгопечатное производство, естественно, виноделание. Да, книгопечатание во Франции было развито сильнее всех в Европе, пожалуй, к 16 веку. Вот. Ну а территориальное объединение и покровительство короля, оно, конечно, сложило очень стабильный, надежный внутренний рынок. Причем 15 миллионов человек – это по тем временам просто гигантский внутренний рынок. И у них у всех есть деньги, их нужно как-то обеспечивать. Значит, Франция приобрела все, ну, скажем так, не все, конечно, многие необходимые условия для создания автаркии, то есть замкнутого самодостаточного рынка. Ну так, в самом деле, во Франции все есть. Еда есть? Есть. Оружие делать умеют, умеют, строить умеют, умеют, ну, в принципе, а им снаружи-то уже не особенно ничего надо. Кстати говоря, это обеспечило огромную стабильность Франции, потому что к 17 веку, после 30-летней войны, до середины 18 века Франция – мощнейшее государство в Европе, то есть нет такого государства, которое могло бы тогда сравниться с Францией, именно из-за этого. Вот, ну, а внешний рынок французы осваивали, прямо скажем, не очень, потому что внешний рынок в это время – это что? Великие географические открытия. В великих географических открытиях французы, конечно, участвовали, доезжали они и до Южной, и до Северной Америки, ездили вокруг Африки к Мадагаскару, доезжали до Суматры, до Китая, но это все единичные случаи, и у них не было своих серьезных колоний. И да, колониальный рынок во Франции был, они с Америкой торговали, но через Испанию, то есть испанцы покупали, увозили туда. Самостоятельно они обеспечивали колониальные рынки плохо, и, в общем, колониальные рынки на Францию влияли тоже не сильно. Это, кстати говоря, тоже важно. Почему? Потому что Франция все больше замыкалась внутри собственного рынка. Это было очень важно. Вдруг выяснилось, что та энергия, которую, например, можно было канализировать в колониях испанцам, французам канализировать некуда. Они все оказались в замкнутом французском котле. Все эти силы. Ну, а тут же дворянство. Вот мы только что сказали, что дворяне массово вернулись из Италии. Ну, с французским дворянством все совершенно очень особым образом обстояло. То есть, с одной стороны, конечно, мелкое рыцарство, ну, скажем, шире, дворянство, было заинтересовано в центральной власти. Потому что король – это тот человек, который может их всех организовать, обеспечить им хотя бы минимальный порядок, из-за чего они не будут терять свои поместья, при этом им будет где служить. Но это так, безусловно, но так как король обеспечивал все-таки во Франции сильнее, чем где-либо в Европе, по крайней мере, стран такого огромного размера, он обеспечивал эту самую стабильность, дворянство никак не стремилось к тому, чтобы как-то развивать свои собственные землевладения. Зачем? Просто какой смысл?
Угу.
Вот. А так как поместье не расширяется, то есть с него какой-то доход есть минимальный, я говорю про… сразу повторюсь, я говорю про рядовое дворянство, не про магнатов. Магнаты – это отдельная история совершенно. Вот рядовое рыцарство. Они очень сильно рассчитывали именно на службу. То есть французский дворянин – это служивый человек, который должен был служить, чтобы получать пенсию.
Угу.
То есть деньги, именно живые деньги, он мог получить только в одном месте, служа сеньору. Главный денежный сеньор был, конечно, король,
король, да.
Потому что он толще всех. Вот. Ну а при этом магнаты никуда же не делись, то есть высшая аристократия. А высшая аристократия – это во Франции, это страна классического феодализма, это же они его придумали. И там был главный принцип – вассал моего вассала, не мой вассал. То есть король имел право командовать герцогом, но графом, который подчинен герцогу, он командовать не имел права. Это было прямое нарушение.
Угу.
А так как… В силу конкретных факторов сложился абсолютизм первый в Европе, во Франции, при Людовике XI, и чем дальше, тем хуже. Вдруг оказалось, что король владеет вообще всем. Он нарушил непосредственную, эту самую феодальную опосредованную пирамиду подчинения и субординации. Таким образом, промежуточные звенья в виде всех этих герцогов стали просто не нужны. Зачем они нужны, когда король может приказать любому дворянину в стране? И дворянин, более того, радостно побежит слушаться, потому что от этого денежки ж зависят. Это ж привело еще когда, в 1465 году, к войне с потрясающим названием – «Война Лиги общественного блага».
Отлично звучит.
Если вы думаете, что это благо общества, то есть там всех крестьян, этих горожан, подмастерьев, ребят, ничего подобного. Это несколько феодалов обиделись на короля Людовика XI. У них было общество, человек там из 8 примерно, которое он расстроил. И вот за общественное благо нужно было сражаться, конечно.
Сомнений нет.
Да. Вот, ну и пришлось, да, пришлось воевать. Причем возглавил все граф Шароле, будущий Карл Смелый. Он тогда не был герцогом Бургундии, он был наследником.
Угу.
Вот. Они Людовика XI разбили, победили. Вот. После чего немедленно, ну так как понятно, это очень дружный был коллектив, они немедленно перегрызлись тут же, после чего Людовик XI их всех вывел из политики одного за другим.
Хорошо, не поубивал.
А кое-кого, представляешь, и поубивал, вот как, например, Карла Смелого, который после победы в войне Лиги общественного блага не прожил и 12 лет.
Если парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет.
Вот. Пришлось на него швейцарцев напускать. Ну, кстати, я уже об этом рассказывал. Для Франции, в общем, это все кончилось в смысле обладания Бургундией крайне плохо, потому что половину Бургундии они потеряли. Потому что тут империя вмешалась, которая, конечно, тоже с интересом посмотрела, что это там у вас, у французов, делается. Да, это, кстати говоря, все были близкие родственники.
Понятно.
То есть и Карл Смелый, и Людовик XI, они все были из династии Валуа. И более того, находились, ну, просто в состоянии двоюродного родства. То есть это были ближайшие родственники. Вот это, в общем, это ничего не мешало, как ты знаешь.
И не должно.
Даже наоборот. Близкий родственник – это главная угроза для феодала вообще. Нужно их как можно больше и быстрее убить, пока не тебя как-нибудь…
Не добрались.
Да, пока не добрались до тебя благодарные родственники. Да, ну и, конечно, дворянство составляло серьезную социальную опору, мелкое дворянство для французского короля. Но при этом само дворянство, это тоже очень важно, оно не было замкнутой кастой. Потому что, как я только что говорил, король же давал деньги, а раз ты можешь заработать деньги, служа королю, что нужно идти куда? Думаешь, в бизнес? Конечно, нет, нужно идти чиновником работать. Бизнес сам тут за собой сложится.
Вот, в корень смотрели, да?
Вот бизнес у чиновничества у французского сам складывался, потому что платили чиновникам не очень много. Ну, понятно, кроме там высших в Париже, это естественно. Но при этом у них был участок работ, за который они отвечали. Ну, а на этом участке тебе сразу все были должны. Вот сразу же.
Неплохо, неплохо.
Вот. Там у них с этим делом, с коррупцией все было в полном порядке, и это не воспринималось как что-то плохое. Ну, кто думает, что у нас в России коррупция страшнее, чем там у них. У них там все в полном порядке с этим было. Вот с самого начала. Да, в средние века с коррупцией было плохо, подкупать было нечем. У тебя у самого эти свиньи растут. А тут золото, серебро, то есть уже есть деньги. То есть, как только появились деньги, появилась широчайшая эта самая коррупция. И кто такой дворянин во Франции? Дворянин – это человек, который владеет земельным цензом определенным. То есть, если у тебя есть земли больше, чем вот какой-то нижний предел, ты имеешь право на дворянство. И чиновничество, кооптированное из деловой буржуазии, которое, как я уже сказал, чтобы хорошо шел бизнес, шло в чиновники, оно начинает массово приобретать себе дворянство, дворянское достоинство, потому что дворянин, ну, совсем другое дело. То есть, ну да, то, что ты там толковый, умеешь читать, писать, и вообще голова у тебя варит, это, конечно, хорошо, но почему мы тебя должны ставить на какую-то важную должность, если у нас дворян полно? А я уже дворянин, вот посмотрите, у меня бумажка есть. И дворянство Франции делится очень, очень откровенно на дворянство мантии и дворянство шпаги. Это шевалье де Пи, то есть рыцарь меча и рыцарь мантии, то есть чиновник и воин. Конечно, это не добавляло, прямо скажем, единства в дворянской сословии, и, собственно говоря, здесь кроется корень того, что Францию захлестнула волна дуэлей, потому что профессиональные военные, потомственные военные, как бы мы сказали, служил человек по отечеству в России, вот служили люди по отечеству, которые имели родословную, как у Пуделей на выставке там, от 11, 10, может быть, 9 века, вдруг выяснилось, что всех родословных ни черта не стоит, потому что любой дурак, который обладает должностью и деньгами, может такое же дворянство купить, и он будет равным тебе тут же. Поэтому кроме личной чести уже ничего не осталось, то есть ты обладал только личной честью.
Интересно.
То есть рыцарская честь средневековая – это совсем другое. Это честь от слова «почесть», то есть слава. То есть славу твою оскорбить невозможно, потому что все знают, что ты там сражался где-нибудь, я не знаю, при Бувине, там яростно воевал и много кого там завалил, и все отлично у тебя было вообще. То есть то, что кто-то скажет, что сударь, вы свинья, это как-то умолит то, что ты фактически воевал при Бувине. Да, конечно, нет. Это уже было в прошлом, это невозможно обидеть. А вот то, что… Да, и таким образом у тебя формируется родовая эта самая честь, то есть вас, таких людей, воевавших там в Первом крестовом походе, в Четвертом крестовом походе, в Константинополе, куда вы случайно приплыли вместо Иерусалима, там при Бувине и так далее, вас таких целые поколения, и вот эту славу как-то запачкать невозможно, потому что, опять же, она, эти подвиги уже совершены, а ты просто являешься их выразителем, как потомок. Ну и плюс сам неплохой пацанчик. А тут у тебя, кроме твоей личной чести, уже больше ничего нет, потому что такие же дворяне вокруг плодятся, как мухи. Поэтому после вот этого слова «сударь, вы свинья» вели к немедленному кровопролитию, потому что у дворянина больше ничего не осталось. А воевать и убивать он умел. Ну, по крайней мере, должен был уметь и был, в общем, расположен к этому. Ну, там вот натурально тысячи человек погибших. То есть там натурально военные потери. Как-нибудь про дуэль отдельно поговорим.
Это забороли, не забороли.
Очень интересно. Но оно, естественно, как любая низовая инициатива, которая имеет серьезные перспективы, ее бороть репрессивными методами невозможно. Можно было только возглавить. То есть написать статуты о дуэлях. Как правильно, когда можно, конкретные правила ввести, поставить в рамки, короче говоря. Но это пришлось делать, потому что, несмотря на то, что их вешали, стреляли, сажали в тюрьму, они все равно продолжали друга убивать.
Бесполезно.
Бесполезно. Ну, там первейшее дело по поводу дуэли, ну это что? Это не объявляет, что это дуэль. Это вот замечательно в романе Дюма «Три мушкетера». Там же никто не… Вот когда приезжает в Париж Д'Артаньян и ссорится с тремя мушкетерами, с раненым Атосом, Портосом и Арамисом. Они же друг на дуэль не вызывают. Это же больным нужно быть. Это строго запрещено, за это виселица. А для дворянина виселица – это ужасно, прямо скажем. Это еще хуже, чем если тебя назвали свиньей. Это позорная смерть вора. Они приглашают, они просто говорят, что я, может быть, это как-то вас вообще не касается, но если вы хотите, то я буду тогда-то гулять там-то. После чего совершается совместная прогулка, кто-то кого-то убивает, когда спрашивают, что это было, он говорит, он мне напал, я не знаю, я был вынужден защищаться.
Они с саблями, со шпагами?
Конечно.
Что тогда было?
Ну, со шпагами, да, с мечами. Да. Он на меня напал, я был вынужден защищаться. Я вообще не знаю, почему он на меня напал. Может, пьяный был, или что-то ограбить хотел. Я что, у него спрашивать буду? Он у меня уже с вот таким вот ножом лезет. Я его случайно убил.
Не хотел.
В порядке самообороны. Всем понятно, что это была дуэль. Ну, поди докажи. Это же придется целую спецоперацию бинтовскую делать. Искать свидетелей, что это того оскорбил. В самом деле они были на ножах. Свидетелей вызова. Этого неформального. Но это сложно. Поэтому это все ввели в рамки именно вот по принципу не можешь победить возглавь. Но это отдельная история. Да, так вот. По мере роста государственного бюрократического аппарата, вот важность этих людей мантии, она, конечно, колоссально росла. Потому что ты воеваешь хорошо, да, воюешь хорошо, это совершенно ничего не значит. Там же главное, чтобы ты был встроен в систему управления. Потому что таких вот воек, как ты, можно найти и не среди дворян. Какие проблемы, в конце концов? Это же уже не средневековая армия, это армия наемная. А за деньги, ну, кто угодно пойдет воевать. Не обязательно для этого быть совершенно дворянством. И вот это дворянство мантии, которая получила серьезнейшее в силу включенности в аппарат управления значение, вот оно находилось на страже единства государства. Потому что где оно концентрировалось? Оно концентрировалось, конечно же, в Париже. А Париж – это город не только…
Контрастов.
Не только контрастов, но это еще город исключительный для Франции, да и вообще для Европы того времени, потому что там к середине 16 века проживало до 500 тысяч человек. Это чудовищное. Нечто, просто чудовищ. У нас в Москве в это время, до разорения Девредгиреем в 1571 году, ну там по максимальным оценкам проживало там 80-90 тысяч человек, а тут 500. Хотя Москва считалась не просто большим городом, а просто гигантским городом, а тут же, ну, это же просто какой-то Вавилон. Вот они все там живут, в Париже, там те деньги в Париже, ну и понятно, что, собственно, парижское это дворянство мантии, оно было заинтересовано в едином монархии, в едином короле, потому что это, от этого напрямую зависело их благосостояние. Вот. И вся Северная Франция, она, хотя, казалось бы, Северная Франция, да, вот тут же, пожалуйста, Нидерланды, которые все протестантские, тут же всякая разная Саксония протестантская рядом, то есть, казалось бы, север Европы – это такой оплот протестантизма, а тут все было наоборот, потому что чем ближе к королю, тем люди были более заинтересованы в короле. А король был католик. И тут, опять же, важно, когда мы говорим о вероисповедании, то гугеноты, то есть протестанты религиозные, которые реально исповедовали протестантизм, особенно в кальвинистской своей форме, и гугеноты политические, то есть сепаратисты, которые были против королевской власти, это не одно и то же во Франции.
А гугенот, он как-то переводится?
Нет? Ну, это от слова «товарищ», от нидерландского.
Хуга.
Да, да.
Камрад фактически.
Фактически, да. Ну, понятно, у вас одно вероисповедание, не католическое, и поэтому они друг друга звали вот так вот. Но потом это уже стало каким-то именем нарицательным. Да, так вот, политический гугенот, он мог быть католиком запросто. Им вообще было по барабану вот эта вот религия, вот вообще все равно, потому что 16 век распространение идей гуманизма и страшнейшей идеологической секуляризации. Кстати говоря, эта секуляризация откуда была привнесена? Она была привнесена, конечно, из Италии, потому что эти французские военные, которые на протяжении 60 лет гуляли по Италии, начитались, насмотрелись на всякие там статуи, картины, наобщались с разными там Галилео-Галилеями, и другими всякими негодяями, Джорданами Брунами и прочими гуманистами, и они уже приехали очень сильно секуляризированными людьми, которые к религии во многом, конечно, относились уже не как в средние века далеко, более спокойно, более прагматически, не считая, что это что-то очень сильно важное. Вот тут религия очень четко выступала, конечно, уже политической программой, а не чем-то кровным, от чего именно вот такая душа человека, что называется, зависит. И, конечно, на развязывание именно войн во Франции в первую очередь повлияли именно вот эти гугеноты политические, потому что никакие религиозные убеждения не столкнули половину войны во Франции вообще никогда, если бы не были именно экономические и политические разногласия. Повторюсь, многие среди них вообще не были протестантами, а были католиками. Да, ну и надо ли говорить, что они все были родственники.
Да.
И вот, что мы видим. Мы видим Францию, на севере которой, в общем-то, в основном господствует именно эта политическая католическая религия. А на юге, там, где обычно вот в Германии, например, не было никаких протестантов, на юге, ну, в основном, да, на юге в основном это все то, что поддерживает протестантскую гугенотскую лигу. Потому что юг, во-первых, это торговые города, там близко Средиземное море, хороший климат, все растет. И там, конечно, очень серьезное ремесло и торговля, что важно, которая, не могу сказать, что она очень сильно лучше, чем на севере Франции, ни в коем случае. Я к тому, что они настолько хороши сами по себе, что могут быть независимы. И им не нужны эти самые парижские аристократы и парижские чиновники, потому что они налоги собирают. Ну, кому что надо? Повторяюсь, они недавно были независимы. Ну, по крайней мере, да, они были зависимы от английского короля, но где был английский король, он был в Лондоне. А они были у себя тут на континенте. И наоборот, было приятно, что управляет такой замечательный сюзерен со славной историей. Кстати говоря, из наших, из пацанчиков, Плантагенет происходит из Анжу. То есть, это еще и наши, ко всему прочему. При этом они своим присутствием тебя совершенно не беспокоят. А налоги, конечно, собирают, ну, знаешь, вот на войну нужно пойти, так ну что ж, мы раз не скинемся. Конечно, скинемся. Более того, еще и воевать сами пойдем, потому что там пограбить можно.
Я бывал в этом Анжу, если я правильно помню.
Да.
Там обалденный замок, самый красивый из всех. Ему, правда, башни зачем-то спилили, так сказать, чтобы это...
Чтобы пушками не покрошили их.
Пресечь военное господство, очень красивые. Разноцветные, сложно такие, с белыми, да, черными кольцами. Красота вообще. Такие там рвы сейчас во рвах там понасадили всякой фигни. Очень красиво. Рекомендую.
Надо будет заехать. И вот, собственно, в 1548 году, вот там, например, очень яркое восстание, вот соляной бунт на юге Франции. Это в Гиене, в Бордо, в Сент-Онже убили губернатора, на всякий случай, потому что централизованное государство – это всегда порядок. И если есть один налог на всех, то все будут платить. Выколачивать эти налоги будут конкретно королевские гарнизоны, чем они и занимались. Это очень не нравилось местным. Конкретно восстание в Гиене проходило просто под английским флагом. Ну, англичане же этого были очень рады, потому что если они сейчас обратно вот эту Гиену к себе присоединят, так это же будет как здорово. Ну и, конечно, пришлось давить военные силы все это дело. Всех этих людей, которые кричат: «Да здравствует Гиень!». Да, кстати. Это уже было после событий, которых мы сегодня опишем, просто вспомнилось, 1568 год, король Карл VII пытается, прошу прощения, король Франции пытается зайти в Ля-Рошель со своими войсками, его не пускают горожане, говоря, что у нас самоуправление, которое нам даровал еще Карл VII, когда?
Какая наглость.
Вот. А они выдвигали конкретные условия тогда. Это уже были вполне себе развернутые религиозные войны. Они выдвигали условия, что мы короля не пустим, пока он не признает права гугенотов. Ну и пришлось идти мимо.
Лесом, да.
Да, 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 да. Вот, конечно, оппозиция южных городов была очень серьезной. Но повторюсь, они бы никогда, скорее всего, не пошли бы на развязывание прямого военного столкновения. Они бы выбивали, как обычно, это горожанам было привычно еще с 12 века, свои права до последнего, и в конце концов выбили бы, потому что они концентрируют в своих руках торговлю и ремесло. Это просто бы очень долго заняло, но в конце концов города бы, конечно, пересилили. И они это знали. На марафонской дистанции города всегда сильнее королевской власти в своем узком локальном участке. Вот. А тут все, конечно, накладывается на то, что сама королевская власть тоже была не, прямо скажем, шибко едина. То есть, да, конечно, был король один, который всем управлял, но все хотели сесть на место короля или подпихнуть как минимум своего близкого родственника к его телу. При этом, повторюсь, северная буржуазия, в том числе парижская буржуазия, то есть вот те люди, которые владеют большими деньгами, не будучи аристократами, они поддерживали короля и католическую религию. Например, вот купеческий старшина Парижа Клод Гюйо, встречаясь с Генрихом II в 1548 году, говорил буквально следующее, что символ и девиз нашего доброго города Парижа был с древних времен до наших дней один и тот же – единый бог, единый король, единая вера, единый закон. Вот. И эта буржуазия напрямую…
Один рейх.
Айн рейх, айн фольк.
Похоже.
Да. И буржуазия выставляет лозунг «Заметь, не только единого короля, но и единой веры». Это очень важно, потому что буржуазия – это складывание нации в политическом смысле слова, в современном. А нация для буржуазии хороша тогда, когда они говорят на едином языке, и ещё бы неплохо, чтобы они были единой веры, чтобы можно было осуществлять свои корпоративные интересы на национальной почве. То есть ты мне подчиняешься не потому, что я тебя богаче, а просто потому, что я богаче, и мы с тобой соплеменники. Мы с тобой одной нации. Нам нужно противостоять, например, англичанам. Ты же меня не просто так работаешь. Ты на меня... Я даю тебе работу. Не ты на меня работаешь, а я даю тебе работу. Плачу тебе деньги, мы все вместе платим налоги, король снаряжает войско и сопротивляется тем, кто хуже. За границей люди хуже. Англичане – это мерзость. Ну, например, англичане. Угу. Для французов-то, конечно, это было важно. У них была традиция противостояния очень длинная. Так вот, если ты не будешь меня поддерживать, то на мое место придет англичанин. Сатана.
Угу.
И вы будете гореть в аду. И поэтому, конечно, именно религия становится идеологией господствующего класса очередной раз. До этого она была религией класса феодалов. И мы видели, как низовые движения выдвигали реформаторские, а то и напрямую еретические религиозные идеи для того, чтобы бороться со своими угнетателями, то теперь религия становится религией господствующего класса, класса буржуазии, а буржуазия у нас на глазах, это рождение капитализма, делается господствующим классом именно в это время. Ну да, во Франции просто немного медленнее. И наметился что? Кризис абсолютной монархии. Просто почему? Потому что вот мы видели, какие проблемы были внутри единого французского государства. То есть интересы центра стремительные требовали, чтобы эта вертикаль власти была еще прочнее, потому что она все-таки и очень прочная, но по средневековым меркам. Это уже не средневековые мерки. Нужно, чтобы налоги собирались отовсюду одинаково, быстро, в нужном количестве, и тогда, когда требуется центральная власть. А этого текущими мерами добиться уже было невозможно. То есть нужен был следующий шаг и переход от протоабсолютистской монархии вот примерно к тому, к чему пришел Людовик XIV, король там, Солнца и прочее, прочее. Ну и, конечно, выражением этого, что стала реформация. Проповедь Жана Кальвина имела, как я уже говорил, огромную важность в Франции. При этом вот Генрих II, Франциск I, а потом Генрих II, они много воевали. Им некогда было разбираться с этими чертовыми гугенотами. Вот никак. Более того, у тебя куча дворян гугенотов, но если ты сейчас будешь их обижать, так они воевать не пойдут. Или еще хуже.
Пойдут, но не за тебя.
Да. Кстати говоря, вот буквально только что, это ж прошло время, это всего ничего, все помнили, как конетабль Франции, родственник короля Карл III Бурбон, на секундочку, а конетабль кто? Министр обороны. То есть был маршал, глава конницы, условно говоря, глава всех рыцарей, а конетабль – это вообще глава всех вооруженных сил. Он перешел на сторону Карла V, выступив таким образом не просто генералом Власовым, А если бы, я не знаю, кто у вас там был начальником главного штаба в годы войны, например, маршал Шапошник какой-нибудь пришел бы на сторону Гитлера.
Василевский.
Да, Василевский пришел бы на сторону Гитлера. Причем не один,
а со штабом.
А со штабом и всех, кого мог с собой подтащить. Вот так поступил Карл III де Бурбон. Ну, просто потому, что его король обидел. Он некоторое время терпел, полгода примерно, а потом сказал: все, хватит.
Не будем терпеть.
Доколе.
Мы здесь власть.
Да, мы здесь власть, хватит кормить Парижск. И ушел к своему прямому противнику, прямо в разгар итальянских войн.
Вот это поворот.
Да, кстати говоря, военный это был очень толковый, он для Карла V взял Рим в итоге. Правда, в ходе штурма погиб. Бенвенуто Челлини писал, что это он его застрелил, конечно же, лично.
Метким выстрелом, да.
Прекрасно наведя кулеврину, взяв изящнейшую дугу, как Троцкий, вот как Троцкий просто.
Кто не читал, Бенвенуто написал книжку, мне известно, в двух переводах. Оба смешные.
Это просто вот только ватником утирать пот можно на каждой странице, он там так жжет дико.
Настоящий творец
был. Да, но он, в отличие от всех наших творцов, был по-настоящему опасной тварь, да. Как прочему. То есть, он был и творец, и тварь, потому что он делал великолепные вещи, но при этом не дурак был кого-нибудь зарезать, чем и занимался.
Сволочь.
Постоянно. И непрерывно трахал девок вокруг просто кого встретит. Он
ну,
там
это вообще молодец.
То ли 6, то ли 7 раз триппер наматывал и лечил башняком ртутью. И остался жив после этого, и потом еще в 60 лет детей народил.
Молодец какой.
Вот, очень крепкий был человек, исключительно. Да, и с 1438 года действовал во Франции так называемая прагматическая санкция. То есть король имел некий паритет с папским престолом, то есть король по факту являлся главой французской церкви. Ну, понятно, совсем последним к папе, но все-таки местной церкви управлял именно он.
Угу.
Ну, а с 1516 года был заключен конкордат с папой, просто потому, что папа же тоже был не дурак, он видел, что империя с Францией сцепились, он играл на их противоречиях, кого он будет поддерживать в первую очередь деньгами, потому что такое католическая церковь – это богатейший в Европе феодал. И это все было заменено на прямое управление французской церковью из Рима, и основные 10 архиепископств, 83 епископства и 527 аббатств – это все было поставлено под прямой контроль папы в обмен на поддержку его в войне. Вот, ну а папа чего требовал-то? Папа требовал, понятное дело, чтобы эту всю сволочь протестантскую, которая налоги динаристого Петра не платит, чтобы её удавили к чертовой матери. Вот, ну а Генрих II, встав на трон, он был католик, он принялся очень активно придавливать этих самых протестантов несчастных. И у него, конечно, были люди, которые ему помогали в этом. Это была его фаворитка Диана де Пуатье. Есть даже такой роман «Две Дианы», кто не читал, старый хороший роман, можно почитать.
Это которая была чертовски молода там и всё такое.
Ну, да. Сначала чертовски, а потом уже и не очень.
Я был в каком-то замке, где она там обитала, где она там в парке запускала каких-то девок, которые всех соблазняли, оперативной работой занимались. И там был замечательный пассаж про то, что кто-то там королева или кто, она чья-то любовница.
Да, она была, собственно говоря, фаворитка.
Да.
Генриха.
О, и королева решила посмотреть, чем же она его так очаровала. Заглянула через дырочку в спальню, утерла пот и сказала: «Я так не смогу». Даже интересно, что же такое было.
Черт, теперь уже не узнаешь. Так вот, Диана де Пуатье, конетабль Франции Ан де Монморанси. Великий воин, который вот буквально всю свою жизнь провел на коне с пистолетом, прошу прощения, с мечом, пистолет он не любил, это был заслуженный человек, он был католик. Причем, конечно, Ан де Монморанси, он был из всей католической партии, умеренный. То есть ему главное, чтобы люди за короля и воевать ходили.
Повторим, вдруг кто не слышал, что собака в произведении «Трое в лодке», не считая да, собаки, собака Монморанси, да. Это примерно как собака Суворов, или Кутузов,
подь сюда. Вот, и, конечно, два сына герцога Клода де Гиза. Это кардинал Шарль де Гиз и герцог Франсуа де Гиз. Они находились при короле. Де Гизам было очень важно находиться при короле, потому что они были лотаринские дворяне, лотаринские аристократы, они во Франции, в Париже были выскочки.
Угу.
Пока их король крышевал, они были на коне. Не очень понятно, как они там вообще оказались, ну, для окружающих было.
Угу.
Поэтому они отчаянно настаивали на подавлении всех этих самых протестантских выходок. Вот, но все равно Генрих II, это же был все равно воин, он воевал с империей и с Испанией, и вот все-таки все равно он не мог развернуть прямых репрессий против протестантов. В итоге к концу его правления протестантов было 400 тысяч человек во Франции.
Много.
Ну, на фоне 15 миллионов это, конечно, ничтожная сумма. Но вспомним, что все это были не крестьяне, это все люди были, которые были при деньгах, при власти, при оружии. А вот это уже совсем другое дело. Ну и все бы было хорошо, но вот у нас 1559 год, мир в Кото-Камбрези, и с англичанами помирились, и с испанцами помирились, и с империей помирились. Ну да, все сложилось неудачно, но в конце концов уже все воюющие стороны были этими войнами уже доведены до полного отчаяния, потому что она высасывала деньги, 60 лет эта война. И что? У Генриха II оказались развязаны руки, он смог заняться протестантами, и он бы ими занялся, скорее всего, если бы в 1559 году он не устроил турнир, на котором капитан его гвардии, Монтгомери, нормандский дворянин, не ударил его копьем в забрало, когда забрало открылось, а копье сломалось, и обломком попало королю в глаз, и он погиб после этого в жутких мучениях через неделю.
Тяжелая смерть.
Да, причем на ровном месте. А вот носил бы старую жабью голову без забрала, отделался бы легким испугом. Вот, а находил в модном арме, и вот так сложилось. Деды не дураки были. Вместо него на трон зашел Франциск II. Малолетний. 16 лет ему было.
Дебил.
Малолетний. Да, малолетний дебил, потому что. Потому что им рулил Шарль де Гиз, конечно, который женил его на своей племяннице, на шотландке Марии Стюарт.
Угу.
Ну и тут уж, понимаете, для французов было конкретно непонятно, а зачем эта шотландка нам вообще нужна? И что себе позволяет, собственно, Гиз? Это вызвало реакцию прямую, пополнение числа гугенотов, потому что все, многие были крайне недовольны возвышением этих самых Гизов. Причем как по церковной линии в виде кардинала, так и по политической линии в виде герцога. Ну, кому они там нужны? Ну, тут должны быть наши люди. Вот, например, родственники короля Бурбоны, кстати говоря, будущая королевская династия Франции, Бурбоны. Часть из них были, ну, небольшая, за короля и католиков, а часть приняли протестантизм. И король Наварский Антуан, и принц Людовик Конде – это были протестанты, которые стали одними из вождей вообще протестантской лиги. Просто потому, что они должны были подвинуть Гизов, которые были непонятно кто для них, и они, родственники Валуа, должны были быть при короле. Это был, конечно, спор за место при короле.
Угу.
Да, ну и, конечно, против Гизов же был заговор. Заговор в Амбуазе, так называемый, был составлен. Ну, в конце концов, его раскрыли. Одного из организаторов главных, Леорионди, его вообще казнили.
Амбуаз – это где Леонардо да Винчи похоронен?
Да.
Я там тоже был.
А я вот
нигде, красота нигде везде, не был. Клим Саныч. Так-так.
Да, причем тут же Жан Кальвин, который сидел вот неподалеку в Женеве, непрерывно строчил комменты на все это дело. Вот заговор в Амбуазе, он назвал это авантюрой странствующих рыцарей. Это просто подвиг, равный подвигу паладинов короля Артура. Вот. И всем очень понравилось. Но тем не менее, в 1560 году вынуждены были Фонтенбло объявить амнистию, потому что слишком много знатных людей оказалось вовлечено в этот заговор с двух сторон.
Угу.
Ну, а потом был собран в Орлеане, был собран новый съезд. Там же был, например, еще один протестантский будущий виднейший вождь, адмирал Колиньи, адмирал Франции. А на съезде пытались высказаться за равноправие религий. Ну, правда, так получилось. Ну, так вышло, что адмирала Гиза арестовали, адмирала, арестовали принца Конде, ну и в итоге все бы закончилось непонятно чем, если 5 декабря 60-го года бы не умер Франциск II. И в 60-м году на трон зашел Карл IX, тоже сын Генриха II и знаменитой Екатерины Медичи. Мы все про нее наслышаны неоднократно. Ему было лет, сколько было ему лет? 10? Да, 10 лет. И, конечно, Екатерина Медичи была регенщей при нем, королева регенша. В 1562 году наконец-то издали Сен-Жерменский эдикт, знаменитый, где отменялись все кары против гугенотов. И более того, была избрана объединяющая норма, то есть одинаковой для всех, как для католиков, так и для протестантов. Естественно, Библия. И что удивительно, никейский символ веры православной.
Как интересно.
Да, и тут же Кальвин откликнулся комментом немедленно. Если свобода, даруемая этим эдиктом, удержится, папство рухнет, само собой.
Что-то не рухнуло.
Но он не удержался, потому что никакая свобода не удержалась. Гизы были страшно недовольны со своей стороны, и Франсуа де Гиз в 1562 году в марте в Васси, увидев шествие гугенотов, ехал он, конечно, не один, ехал он с друзьями, приказал обнажить шпаги и порубать всех к чёртовой матери.
Дерзкий какой.
Это событие получило название «Бойни в Васси». И вот это всколыхнуло буквально все население, потому что только что королевский эдикт оказался попран, причем не просто грубым образом, а уголовным образом напрямую, кем? Временщиком. Вот он кто такой, чтобы так поступать? Люди погибли, причем много там, по-моему, больше 20 человек погибло. И при этом, конечно же, это никак на нем не сказалось. Его никто не арестовал, не судил, ничего. А как ты его будешь судить-то? Он там вместо короля, фактически.
По-моему, ты очень громко говоришь, мешаешь Демению
да?
спать, да.
А я и не сплю.
А я и не сплю. Вот, а что? Гизы сказали, что этот самый Сен-Жерменский эдикт в Париже не действует, а в ответ принц Конде занял Орлеан с гугенотскими войсками.
А мы вот так,
а что вы на это выразите, товарищ?
Каков вот такое?
Это было 2 апреля. Был объявлен манифест о необходимости борьбы с мерзавцами-временщиками Гизами и, естественно, католиками, которые должны признать полное равноправие, в конце концов. Нормандия, Гавр, Диеп, Кан и Руан, часть городов к юго-западу, Тур, Блуа, Анжер, Лиман и на юге Франции часть городов оказались отделены от французского королевства. Там были свои войска, свое управление, началась первая война религиозная во Франции. Причем, конечно же, протестантов немедленно поддержали англичане, сказав, что, да. что... Не, ну, только потому, что они тоже протестанты. Конечно же, ничего другого они в виду не имели. Вот. Ну а католиков, конечно, тут же поддержала Флоренция и Венеция, и, конечно же, католическая Испания, которая тоже ничего в виду не имела, кроме того, чтобы отхватить еще немножко земель от Франции. Конечно же. Прислали изрядные войска, кстати говоря.
Прибыли контингенты.
Да-да-да, там из Испании до 10 тысяч человек прислали, так, на секундочку, это ого.
За веру святую.
Постоять чуть-чуть. Склонить Конде к миру Людовика Конде не получилось, потому что он просто натурально закусил у дела, что пока у власти находится фактически не король, а Гиз, никакого мира, как он сказал, быть не может. При этом, конечно, нужно понимать, что католиков всегда было больше, потому что вот я карту пришлю, вы посмотрите, какого размера эта самая гугенотская лига, причем эти гугенотские лиги, повторюсь, провести мобилизацию с крестьян они не могли, потому что эти крестьяне были католики, И какого размера была католическая лига, да гораздо больше. Поэтому войск у католиков было больше, плюс за них, конечно, были испанцы. Что очень важно, потому что Испания – это серьезнейшая в военном отношении сила, которую еще, ко всему прочему, и империя поддерживает. Потому что это же вроде как управляется одними и теми же Габсбургами. И гугеноты вынуждены были сдать Блуа, Бурж и Пуатье. И, кстати говоря, передать Гавр англичанам, пока еще и его не отняли.
Неплохо.
Королева Елизавета немедленно высадила там 6-тысячный корпус. И, конечно же, Конде пошел на соединение с англичанами, потому что им нужно было соединить войска. А католики не могли позволить этого ни в коем случае. Потому что если бы англичане и гугеноты соединились, это была бы серьезная угроза. Потому что у них уже был плацдарм на побережье в Нормандии, и они могли бы развернуть серьезные военные действия, прямо скажем. Конде, пока получал подкрепление от германских князей, даже осадил Париж на какой-то момент, так, на секундочку. То есть гугеноты оказались просто вот под столицей Франции. Он осадил Париж. Но, конечно, Париж так просто было не взять, это была утопия, но это просто была некая демонстрация. От Парижа они ушли. Но, тем не менее, главная надежда, конечно, у Конде была на помощь англичан. И он пошел с ними на соединение. Королевская армия под руководством конетабля де Монморанси, Анна де Монморанси, Франсуа де Гиза и маршала Сен-Андре пошла им на перерез, чтобы не дать им соединиться. И вот тогда-то разыгралась первая важнейшая битва религиозных войн во Франции, битва при Дрё. Уникальная тем, что главнокомандующие обеих сторон оказались в плену друг у друга. Махнулись, не глядя. Случилось это, вот, кстати говоря, совсем-совсем скоро будет годовщина. В ночь с 18... Да, кстати говоря, нужно сразу отметить, что в работе над разбором битвы мне серьезнейшую помощь оказал Олег Валерьевич Соколов, неоднократно здесь бывавший. Он сейчас пишет книжку, анонсирую. «Военное искусство раннего нового времени», как оно точно называться будет, не знаю, но тема такая.
Ага.
Где, конечно, будет разобрана и битва при Дрё тоже. Поэтому карта, которую мы покажем, это карта его работы, и некоторые реконструкции с внешним видом доспехов и костюма тоже предоставил нам Олег Валерьевич. Большое ему за это спасибо. Да. Вот у нас есть, значит, река Эр. Там неподалеку город Дрё, собственно говоря, по имени которого сражение и названо. И королевские войска перешли через реку Эр и остановились в деревне Нюизмаун. Туда же, да, остановились они с тем расчетом, конечно же, чтобы прикрыть дорогу в Нормандию войскам гугенотов. Туда же неизбежно вышел и Конде, Людовик Конде. Во-первых, избежать сражения было затруднительно, но просто в силу того, что, опять же, это все-таки еще почти средневековые дороги, и обходить далеко. Это раз. Во-вторых, в обязательном порядке нужно было принимать бой, потому что нужно было как можно быстрее соединиться с англичанами. Им мешает королевская армия. Значит, королевская армия должна быть разбита. И командиры противоположной партии, это, естественно, адмирал Калиньи и принц Конде, решили дать бой. При том, что армия гугенотов была, как обычно, заметно меньше. Тут на самом деле очень разные данные по поводу численности поступают, потому что из источников. Потому что считается, что, вот, например, Олег Валерьевич посчитал, что в армии гугенотов было 16 тысяч человек, 9 тысяч пехоты и 1400 копий жандармов, то есть тяжелой кавалерии. То есть копье – это 2 человека. То есть жандарм и его боевой слуга. И 3500 рейтар, плюс 200 конных аркебузиров, то есть аргулетов, и маленький парк из 5 легких пушек. А в королевской армии было 19 тысяч человек, 16 тысяч пехоты, 1800 копий жандармов и 22 пушки. Тут, конечно, на мой взгляд, данные не совсем точные, просто почему? Потому что в королевской армии тоже были аргулеты. Не нужно считать, что эти аргулеты были только в армии гугенотов, то есть легкая конница была представлена и в королевской армии. Плюс, конечно, с пехотой тут не совсем все понятно, просто почему? Потому что мы знаем расписание рот, которые прибыли как на сторону протестантов, так и на сторону католиков. Но численность роты мы точно вычислить не можем. Потому что и жандармов, например, вот в главной баталии, которая командовала конетабль Монморанси, 18 компаний, рот жандармов, это сколько? Рота, ну, 100 человек, то есть 1800, так ничего подобного. Роты все были гораздо меньше, чем положено. Это, напомню, гражданская война. Там, во-первых, а, не все горели желанием воевать, б, все-таки гражданская война – это сразу ухудшение комплектации армии в силу того, что налогооблагаемая база понижается. Вот я считаю, что не более 1000 человек было в этих 18 ротах. Но опять же, это я считаю. Это мое некое аппроксимированное вычисление. Да, и 17 рот жандарм было в авангарде маршала Сен-Андре. Сколько это? Ну, еще 1000 человек, вот бог его знает. Поэтому, ну, конечно, можно в качестве опорных данных принять те выкладки, которые Олег Валерьевич рассчитал. Но мы все равно видим, что у католиков серьезное превосходство в силах. А самое главное, большая часть пехоты из той и с другой стороны составляли ланскнехты. Немецкие ланскнехты, наемные. Наемные ланскнехты – это вот то, о чем нужно сказать буквально несколько слов. Это вторая половина 16 века. Ланскнехты в это время превращаются в абсолютно профессиональную корпорацию. То есть это профессиональные пехотинцы, которые профессионально воюют пешком. Из этого следует, что они должны быть еще лучше, чем они были в начале 16 века, когда они еще оставались, ну, по сути дела, феодальным средневековым цехом ланскнехтов. Так вот, ничего подобного. Они стали гораздо профессиональнее, ну, а для профессионала самое главное, что тем более немцы.
Деньги.
Деньги, конечно, умирать на поле боя им совершенно не хотелось, поэтому на поле боя ланскнехты выступали крайне ненадежной пехотой. То есть, этот безумный наступательный порыв, когда они могли 30% потерять просто в атаке, пытаясь добраться до неприятеля, потом добраться и, будучи в меньшинстве, еще и победить, причем не кого-нибудь, а испанцев, как это было в битве при Равенне. Вот таких ланскнехтов больше не было, потому что... Что? Потерять 30% в атаке?
А в чем смысл?
А в чем смысл? Мы что, за зарплатой пришли, а не потерять 30% в атаке? Ну, понятно, кого-то могут убить, но это же профессия такая опасная. Но вот этого наступательного порыва у ланскнехтов больше не было, и они именно на поле боя были крайне ненадежными войсками. Поэтому от гугенотских, кстати говоря, ланскнехтов, как выяснилось, в итоге их вообще можно было не считать. То есть, в принципе, что они были, что их не было. Как-то немножко получше выступили католические ланскнехты, но это те же самые ланскнехты, они увидели друг друга, они знали друг друга в лицо, буквально командиры, они не стали бы воевать друг с другом по-настоящему, они бы изобразили, может, что-нибудь. При этом ланскнехтов все продолжали нанимать. Вот любая большая война, там обязательно будут немецкие ланскнехты. Спрашивается, зачем?
Других не было.
Не, ну, были. Пожалуйста, были национальные корпорации, испанцы, швейцарцы, которые сохранили в силу того, что у них... Осталась именно национальная корпоративная честь. Они сохранили этот наступательный порыв. Испанцы вообще вон там всю 30-летнюю войну ураганили так, что только сосны качались по всей Франции. И не только. Да и швейцарцы, кстати говоря, не сильно отставали. А ланскнехтов все нанимали. При этом, например, вот участники битвы при Дрё, они все пишут, что ланскнехты – это какие-то совершенно ужасные люди, потому что они непрерывно просят денег, при этом они идут по Франции и её грабят. Причем это и католики писали, и протестанты.
Все в два раза не вставали.
Да, 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 да. Они все непрерывно грабят. А оказавшись на поле боя, они совершенно бесполезны при этом. И все равно их продолжали нанимать. Вот по этому поводу будущий маршал Франции Жак-Арман Берон, Жак-Арман Гонте, де Гонте Берон, не наш Берон, который был при Анне, и он сущий был жандарм. Нет, не он, другой. Он писал буквально следующее. Я не процитирую, но близко к тексту скажу, что французы – это та нация, которая в пешем бою почти совсем рассталась с пиками. И на поле боя нужна пехота, которая может удержать порыв кавалерии пиками. С пиками воюют швейцарцы, с пиками воюют испанцы, с пиками воюют немецкие ланскнехты. Но, говорит, если на поле боя немецкие ланскнехты малопригодны, но… Швейцарцев, например, при этом почти невозможно выступать где-либо вне больших баталий. То есть они вот сбиваются в баталию и воюют. То есть их невозможно применить на карауле, невозможно применить в разведке, невозможно применить в эскорте, невозможно даже при штурме нормальных применить, потому что ну куда они полезут, это огромные баталии.
Угу.
А ланскнехты, внимание, если им платят, ходят и в разведку, стоят на карауле, и самое главное, что их можно применять при штурме, потому что одна рота ланскнехтов, если обеспечить их всем необходимым, за ночь выкупают больше, чем 500 саперов.
Ну, а солдаты из страйбата да, заменяют экскаватор.
Да. Вот, поэтому ланскнехтов именно для этого продолжали нанимать. Не нужно думать, что война этого времени – это война в поле. Это война, в первую очередь, осадная. Но в поле тоже приходилось, извините, воевать. Ну, а ланскнехтов просто нужно было уметь применить. Кстати говоря, мы увидели, как, что католики их применить-то сумели. Ну, так, мы видим, как со стороны католиков наступают до, ну, наверное, все вместе там, наверное, где-то около 2500 жандармов, 500 аргулетов, напомню, легкая конница, конные аркебузиры, и до 16000 пехоты, из которых швейцарцы до 6000 человек, 5-6 тысяч человек, возможно. Кстати, очень важно, они сыграют кардинальную роль. Это, собственно, французская пехота, пикардийцы, бретонцы и старые банды из Пьемонта. Это первые относительно регулярные войска во Франции, пешие, имею в виду. И, конечно, то, что тоже очень важно, это до 3000 испанцев выступало. Плюс ланскнехты 2500. Им противостоят, да, 22 пушки. У них был посерьезнее артиллерийский парк. Впрочем, пушки, опять же, это легкие полевые пушки, которые, в общем, большой роли в сражении не сыграют. Это гугенотов 9, ну, от 7 до 9 тысяч пехоты, из них 2 тысячи ланскнехтов, 2-2,5 тысячи ланскнехтов, ну, наверное, около 2 тысяч жандарм и 3,5 тысячи рейтар. Вот это было очень важно. Плюс около 200 аргулетов. Как они воевали? В это время жандармы, то есть тяжелая конница, одетая в рыцарские латы, конечно, уже несколько более фрагментарные, чем это было раньше, в классическом средневековье, в конце 15 и в начале 16 века. То есть, как правило, трехчетвертные доспехи с открытыми ногами. То есть там надевались тяжелые кожаные ботфорты кавалерийские, которые, в общем, выполняли роль поножей. То есть три четверти, значит, по колено. Вот. При этом очень толстые нагрудники, способные выдержать как минимум пистолетную пулю. Хорошие, дорогие нагрудники выдерживали даже мушкет. Это, естественно, полные наручи, шлемы, я картинки все пришлю, просто пока вот некая такая вот отсечка того, что там было. И, конечно, уже минимум использовался конских доспехов, почти их не было. Просто в силу того, что народу стало больше, да и против огнестрельного оружия конский доспех спасал крайне слабо. Ну а бронировать лошадь так, как бронируется кирасы, это невозможно, лошадь такого просто не поднимет. То есть, да, кирасы шлемы от пули могли защитить. Значит, лошадь должен был защищать целиком так же, она слишком большая. Если ее там условно на нее две гаражные воротины на нее надеть, она просто не поднимется.
Угу.
Поэтому лошади в основном без конских доспехов. Там, возможно, какие-то налобники, то есть что-то такое маленькое, фрагментарное. Рейтар, конечно, опять же, мы можем представить себе рейтарский доспех, когда вот рейтар прям целиком закован в броню, такие доспехи есть. Они реально использовались, но таких было, конечно, минимум. Так вот, в тяжелую рейтарскую броню были одеты или какие-то отборные контингенты, или командиры, офицеры. В основном рейтар – это шлем, кираса, два пистолета. То есть, нечто очень похожее уже на наполеоновских кирасир. Хотя, конечно, немножко по-другому это все выглядело. Как правило, пистолетов было больше, их старались возить с собой много, в силу того, что даже хороший кремниевый пистолет конца 18 века, начала 19-го, по статистике, на галопе давал 50% осечек.
Из-за того, что порох задувает или из-за
чего? Ну, трясется. У него нет ударного патрона, то есть порох может так или иначе перемещаться внутри камеры. На рыси 25% осечек, ну и на шагу там уже осечек минимум. Поэтому пистолетов должно было быть, по крайней мере, тогда несколько. И жандармы, в отличие от рейтар, строились очень неглубоко. Это 2-3 шеренги в глубину, может быть, 4 шеренги в глубину, не больше. Это довольно тонкие линии. Эти вот развернутые эскадроны, из которых потом родится тактика уже Густава Адольфа, потом из нее Фридриха Великого, и потом то, что использовалось в наполеоновские войны, когда будет четко две шеренги всадников стоять. Угу. Вот тут тоже линейное построение развернутых эскадронов. Конечно, жандармы с копьями атаковали в обязательном порядке. Почему такая маленькая глубина? Ну, потому что конница не может поддерживать бой с глубины. Это невозможно. Напротив, рейтары строились в мощные глубокие колонны 40-50 человек по фронту и до 17 в глубину. Вот рейтары, которые воевали на стороне гугенотов, формировали 5 мощных колонн примерно по 700 человек в каждой. Это очень важно. Они воевали не копьями, у них не было копий. Им не нужно было разворачивать очень много людей по фронту. Они стреляли, они должны были подъехать к противнику, выстрелить из пистолетов почти в упор. Наставления 17 века говорят, что выстрел производится тогда, когда через прорезь шлема видны белки глаз противника. Ну, метров 15 это максимум. Угу. То есть почти в упор выстрел производится. После чего или они совершали такой маневр, как караколи, то есть передний. Люди в передней шеренге разворачивались и уезжали в тыл, а выезжали задние uh-huh. шеренги. Или после выстрела из пистолета в упор выхватывались шпаги или палаши, и вся эта масса шла в атаку. Вот в тесный рукопашный бой. В силу того, что их было много, а их было больше, чем жандармов всегда, просто потому что снаряжение насколько дешевле. А раз оно легче и дешевле, значит, можно любую лошадь покупать. Им не нужно выдерживать тяжелого удара на копьях. Для чего нужна очень дорогая, специально обученная лошадь. Поэтому их много, поэтому они могли строиться довольно глубокими этими колоннами, плюс, конечно, у них было обучение, прямо скажем, не очень. Это еще далеко не регулярная конница. Угу. Ну, а чем глубже они стоят, тем устойчивее это слабо обученное, в общем, войско, тем оно устойчивее на поле боя. Если мы вспомним про пехоту, то вот классическое представление швейцарцев, ланскнехтов, испанцев – это глубоченные баталии, ощетинившиеся пиками и алебардами, которые идут, опять же, в тяжелый рукопашный бой всей своей массой, как вот буквально танковая дивизия угу. наступает, которая хочет приблизиться как можно быстрее и ближе к противнику и ударить всей массой всех своих пик, алебард и доспехов. В это время, конечно, пехота воюет уже не совсем так, потому что до 25-30% это огнестрельное оружие, причем огнестрельное оружие крайне повысившейся мощности и эффективности, и что важно, школы употребления. То есть в центре обычно стоит батальон с пиками, баталия с пиками, которая удерживает конницу в случае атаки или обеспечивает рукопашную схватку. По бокам стоят рукава мушкетеров и аркебузиров, которые стреляют на расстоянии, и их делается все больше. Поэтому нет больше необходимости строить эти гигантские квадратные колонны, которые идеальны. Идеальная мишень для огнестрельного оружия. Поэтому глубина каждой баталии очень небольшая. Если мы сравним с началом 16 века, это 10-12 шеренг всего лишь. Вместо огромных этих по 5-6 тысяч человек баталий, когда там по 40 шеренг в глубину было, по 50 шеренг в глубину, тут 10-12. Вот конкретно предрек, как говорят источники, почти в один голос, почти вся пехота строилась в 10 шеренг, кроме испанцев. Испанцы сохраняли приверженность к глубокому строю, к очень массивному строю до конца 30-летней войны. Хотя, конечно, опять же, это не 40 шеренг в глубину. Глубоко это 16 шеренг. Приблизительно так. То есть, оно в полтора раза глубже. Угу. Просто повторюсь, нельзя было строить в самом деле старые массивные колонны, их просто бы перестреляли из пушек и из аркебуз. Вот, да, и, конечно, обеспеченность доспехами у пехоты падает. Потому что аркебузиры и мушкетеры, понятно, они хорошо, если шлема носят. Угу. А пехота, ну, в силу того, что опять же ей придется выдерживать обстрел из огнестрельного оружия, а на дорогие латы, которые могут реально защитить, денег у пехотинца нет. Поэтому есть у тебя доспехи, нет у тебя доспеха, уже, в общем, не так важно. Поэтому, конечно, да, кираса, шлем в первых шеренгах старались носить. Но, в общем, количество доспехов резко угу. проседает. Ну и что характерно, конечно же, и католики, и гугеноты воевали примерно одинаково. Ну, за исключением того, что у католиков были швейцарцы и были испанцы. Это очень важно. Ну и тут же нужно вспомнить, что, конечно, начальники обоих партий были близкие родственники. Например, кто такой адмирал Конде? Адмирал Конде. И адмирал Калиньи, прошу прощения, принц Конде, адмирал Калиньи. Адмирал Калиньи – это сын Гаспара I де Кулиги и Луизы де Монморанси, сестры Анны де Монморанси, конетабля Франции, который возглавлял противоположную партию. Адмирал Гаспар II де Кулиги таким образом был племянник Анны де Монморанси.
Неплохо.
То есть они все были очень близкие родственники. То есть они так по-семейному они разбирались. Да, и, как я и сказал, и Кулиги, и Конде решили атаковать. При том, что, видимо, они не очень представляли в подробностях, какого размера армия католиков. Это во-первых. Во-вторых, у них был, видимо, конкретный расчет на тотальное превосходство в коннице, потому что у них было меньше жандармов, но гораздо больше рейтаров.
Угу.
Ну вот мы видим, что у католиков их вообще нету, а тут 3500. Это же серьезнейшая сила. Королевские войска, сейчас будет, значит, карта, королевские войска расположились на 2,5-километровом фронте. То есть сам фронт-то больше, но, видимо, они не целиком его занимали. Между деревнями Эпине и Бленвиль. А в центре стояли жандармы де Амвиля. Де Гиз и маршал Сен-Андре стояли на правом фланге, и Монморанси возглавлял левый фланг. Причем вот обычно, когда смотрят расписание войск, которые выдвигаются на Дрё, там делится авангард и основные силы, основная баталия. Вот кажется, что авангард, он спереди идет всегда, естественно, ну а основные силы сзади. Это, видимо, было организационное деление. Потому что на поле боя они стояли довольно широким фронтом. Причем фронт тоже нужно себе представить. Когда мы увидим карту, нужно понимать, что левый фланг скрыт складками местности. Очень много холмов. Когда войска гугенотов выдвигались навстречу, они не представляли себе конкретно, как выглядит войско католиков. Они знали, что оно там, но видели его только частично. Один фланг был от них полностью скрыт складками местности. И вот так как левый фланг для католиков, ну, я когда говорю про левый и правый фланг, нужно понимать, что левый фланг католического войска гугеноты видели, но если развернуться с другой стороны, да, правый фланг от них был полностью закрыт холмами.
Угу.
И подумав, что это и есть вся королевская армия, они сосредоточили мощный ударный кулак конницы против левого фланга католиков. И в 11 утра началась битва. Тут, конечно, сыграло роль то, что пехота в основном была очень сильно хуже качеством, чем она была в итальянские войны. Я уже говорил, почему. Ланцнехты просто перестали воевать на поле, им это было не сильно надо. А все остальные были заметно хуже обучены, хуже мотивированы, ну, я говорю, кроме национальных контингентов, кроме испанцев и швейцарцев. Эти были серьезные ребята на редкость. И поэтому вот именно в гражданской войне, когда вот еще ко всему прочему и средний уровень-то просел, вдруг на первый ряд выступила старая средневековая тактика, когда пехота поддерживает конницу. Вот только что буквально пехота становилась царицей полей, и с этими квадратными баталиями ничего нельзя было сделать. Как вдруг мы видим, как при Дрё, как с одной стороны, так и с другой стороны, впереди стоит конница, а сзади стоит пехота, вот чисто как в 13 веке. И в 11 утра, как я сказал, началась атака. Конде и Кулиги бросили на левый фланг католиков, жандармов и рейтар, поддержанных, видимо, с флангов легкой конницы аргулетов. И атака оказалась вдруг невероятно эффективной, потому что, во-первых, жандармов у гугенотов, казалось бы, меньше, но они были поддержаны такой массой огнестрельной конницы, которая была построена, как я уже говорил, в очень мощные, глубокие эти колонны. И они оказали серьезнейшую поддержку жандармам на поле боя просто в силу того, что их было много. Они снесли весь левый фланг королевской конницы. И королевская конница бросилась назад, естественно, разбитая вдребезги настолько превосходящими силами. Заметьте, они протестанты, я имею в виду, гугеноты, проиграли войну разведок, что называется, но едва не выиграли сражение одной атакой. Они не знали, что там еще полармии не обслужено. Причем армия, которая больше, чем они.
Как-то странно вообще слушается. Я ж не думаю, что там какие-то боевые охранения впереди, что не подползти, не посмотреть. Как это?
Так с разведкой все было плохо еще при Наполеоне Первом в этом отношении.
Поразительно.
То есть разведка какая-то есть, но опять же, какая разведка? Пришли, посмотрели, тебе ни бинокли, ни подзорных труб. Войска на марше увидели, ну, смотрят, много войск. Сколько? Пёс его знает, сколько. Там эти 19 тысяч человек, которые шли со стороны королевской армии, чтобы их сосчитать, это нужно стоять сутки.
Угу.
Вот около дороги стоять, потому что они идут сутки на марше по дороге. А за сутки тебя наверняка найдут и спросят, ты кто.
Чё ты тут считаешь?
Ты кого тут считаешь?
Да.
Вот, поэтому, ну, посмотрели много, уехали, а сколько много? Где они? Опять же, развернулись, вышли из леса, они все опирались флангами на лес. Вышли из леса, ну, понятно, что вот они есть, да, сосредоточили против них ударный кулак и ударили. И оказалось, что, несмотря на то, что они неправильно оценили диспозицию, они едва не выиграли сражение, потому что конница католиков побежала.
Угу.
И снесла собственную пехоту. Пехота, увидев, что на них несется вся эта масса, мало того, что своя конница на них же отступает, так еще сзади нее несется вал гугенотской конницы. Они просто развернулись и убежали. А Франсуа де Гиз, ко всему прочему, увел с фланга ланскнехтов.
На всякий случай.
Чтобы они что-нибудь не отчудили, типа того, чтобы перейти на сторону неприятеля в ответственный момент. Он их просто увел в тыл. Монморанси, как человек, который вот натурально всю жизнь находился на войне, ему было 69 лет в это время.
Крепкий старикан.
Да, он бросился буквально под знамя со шпагой собирать жандармов бегущих. И на какой-то момент вокруг него стало концентрироваться некоторое количество, которые бежали людей. То есть он стал их пытаться вернуть назад в бой. Но в это время они вот эта вот часть жандармов попала под атаку рейтар. И в упор этому Монморанси, старому воину, в левую челюсть выстрелили из пистолета. Пробили забрало Бургиньота и раздробили челюсть, выбив два зуба. Старикан повалился, значит, с коня, его взяли в плен. Кстати говоря, что интересно, шлем до сих пор экспонируется в Парижском музее армии.
Ничего себе.
Кстати, вот он. Вот касочка с дырочкой та самая. Ну, вот она, собственно говоря. Вот с левой стороны отверстие.
Ага.
Вот в подъемном забрали в буфе.
Кезарь, как у гладиатора, прям.
Пробито. Ну, какой красивый дед был, а? Как да, воевал здорово, да. В каком замечательном. Ну, мы вам тоже все покажем, не боитесь. Его взяли в плен. И после этого удержать жандармов стало невозможно. Они все побежали. Ну а кто такой Монморанси? Это главнокомандующий всего войска.
Угу.
То есть он оказался буквально в первой атаке в плену у гугенотов.
Редкая удача.
Да. Так как пехота отступила или бежала с поля боя, то весь фланг рухнул. И то, что католиков было больше изначально, больше не играло никакой роли, потому что вся конница оказалась с фланга на очень выгодном ракурсе. То есть нужно было развернуться и ударить еще один раз, буквально. Но конница этого времени на это была не способна, потому что впереди была деревня. И аргулеты с рейтарами отправились эту деревню немедленно грабить.
В городе вино и бабы.
Да, при отступлении к этой деревне убили, кстати говоря, младшего сына де Монморанси. Тоже застрелили, если не ошибаюсь. Из деревни их пришлось выковыривать натурально. Ну а что они там? Там же все уже отлично.
Всё готово, уже. Да.
Все готово. Там обоз, там, собственно, деревенские дома, там бабы. Вот, это прям вообще отлично повоевали. Уже все, удалась война. Ради чего приехали, уже все сделали. Их оттуда вывели. И, ну, конечно, если бы, опять же, если бы это была война времен Фридриха Великого, вот после такой заминки у гугенотов не было бы ни единого шанса. Точно так же, как ни единого шанса после такого разгрома фланга не было бы у католиков. Но эта война довольно неспешная. Гиз в это время отводил ланскнехтов, перестраивал пытался остановить жандармов. Кстати говоря, это удалось очень сильно далеко, не сразу.
Ага.
И по факту, когда вся гугенотская армия наконец пошла в атаку, в последнюю решительную, оказалось, что навстречу им вышли только линии швейцарцев, больше не было никого. То есть против всей армии гугенотов было вот около 5-6 тысяч швейцарцев.
Швейцарцы молодцы какие.
Они отошли несколько назад, подались, ага. И там встали насмерть. В лопах атаковали жандармы сразу же. Причем, как опять же описывают источники, они умудрились пробить строй швейцарцев несколько раз насквозь. Тут не нужно думать, что они прошли через частокол пик, это практически невозможно. Просто все эти самые баталии небольшие пикинеров были разделены аркебузирами и мушкетерами. То есть при атаке конницы решительной, которую невозможно остановить сразу огнем из огнестрельного оружия, понятно, что мушкетеры конницу не удержат. Они просто убегали под пики или за баталии пикинеров. Таким образом, конница просто насквозь проезжала, потом разворачивалась, атаковала их уже с тыла. И с флангов навалились рейтары, которые просто расстреливали этих швейцарцев, не подъезжая близко. Швейцарцы выдержали несколько атак всей конницы гугенотов подряд, вообще не имея никакой поддержки, и не побежали. Они остались на поле боя, вот верные контракту. Опять же, это наемники. Но это корпоративная национальная честь. Они не могли побежать, потому что швейцарцы никогда никуда не бегают, пока наконец все войско не будет перебито. Это они выдерживали абсолютно точно.
В соответствии с договором.
В соответствии с договором никуда не бежали. То есть они на какой-то момент дрались в полном окружении. Но опрокинуть ощетинившуюся пиками стену швейцарской пехоты, которая, ко всему прочему, поддерживала собственными мушкетерами, оказалось просто невозможно. Конница просто не справлялась. И тогда в атаку двинули немецких ланцкнехтов. С тем, чтобы они ударили на уже сильно потрепанных швейцарцев в лоб. И чтобы можно было после этого фланговыми и тыловыми атаками конницы рассеять их. Что, собственно говоря, со швейцарцами уже проделывали. Это все знали, как это у них не здорово получилось при Бикока и при Павии.
Угу.
Швейцарцы, что характерно, в это время потеряли 17 капитанов рот и одного из полковников убили. То есть потери и в личном составе, и в командном составе были просто катастрофические. Но они все равно никуда не бежали, они просто остались на месте. Более того, когда на них в атаку пошли ланцкнехты, швейцарцы, увидев эти самые знамена с бургундскими крестами, вдруг все вспомнили. Они и БКК вспомнили, и Павию вспомнили, после чего они подали команду с пику на конь, то есть когда пика выставлялась с колена вперед в грудь коня, то, что у нас по-русски говорит пики оперёд себя, когда пика клалась на грудь, они пошли в атаку после этого, всем прочему. И они не стали дожидаться ланцкнехтов, они пошли на них в атаку. Вот ланцкнехты, посмотрев, что сейчас придется драться, немедленно изменили свои боевые планы и развернулись и ушли в деревню Бленвиль, где выставили вокруг эти самые пики против кавалерии и окопались.
Разумно, да.
И до конца сражения больше никуда не выходили. Вот никак.
Убить могут.
Да, ну а с другой стороны,
полез. Вы обалдели, что ли?
Да. Вы что? Это же война. Вот швейцарцы держались около часа, может быть, даже больше. В это время даже неспешные войска герцога Франсуа де Гиза успели перестроиться. Гиз собрал жандармов, он перестроил полностью весь правый фланг, который не только не участвовал в сражении, но даже под огнем еще ни разу не был. И началось второе, по сути дела, сражение, где войска находились в абсолютно новой диспозиции. Кстати, карту я вам вот сейчас показываю. И вот, остановив бегущую конницу, перестроив ее, перестроив имеющуюся в распоряжении пехоту, Гиз обратился к войскам, скача буквально перед ними, сняв шлем, кричал: «Вперед, друзья, день будет наш!» И после чего атаку начали опять не пехота, а королевские жандармы, имея в виду некоторым образом реабилитироваться за утренний косячок. Вот плюс, опять же, жандармы с правого фланга, которые еще не участвовали в бою. И вот мы видим, как королевские жандармы, которые только что буквально были растерзаны, но в силу того, что да, это были не все жандармы, а только половина, они ударили в свою очередь и они смогли отбросить в три раза превосходящую рейтарскую конницу. В три раза. А две роты, буквально две роты жандарм, опрокинули еще и часть пехоты, которая находилась на службе у гугенотов. Но опять же, это очень сильно не та пехота, которая имела место в итальянские войны. Ну, да, мы уже знаем, что ланцнехты окопались и больше не принимали участие в войне. Это французская пехота, довольно слабая. Они просто увидев две роты, допустим, там будет 300 человек, 300 коней, которые на них несутся. Они тоже поменяли резко свои планы. И вот тут-то, да, причем оставили всю артиллерию и просто сбежали.
Угу.
Это герой атаки был некто Делаброс. И вот жандармы де Гиза, Сен-Андре и де Амвиля обрушили всю конь, практически всю конницу. И тут-то, конечно, пришлось отдуваться уже принцу Конде, который, как только что буквально Андемон Моранси, выхватив шпагу, начал тормозить свою конницу, чтобы она не разбегалась. Ну и тут-то его пуля попала ему в голень, он упал с коня и оказался в плену у католиков. Вот таким образом главнокомандующий одной стороны уже в плену, и главнокомандующий другой стороны тоже в плену.
Вот это поворот.
Вот они, да. Понимаешь, поменялись. Дошли до деревни Бленвиль, которая была под защитой ланскнехтов гугенотских. Гугенотские ланскнехты немедленно выслали парламентера и перешли на службу к католикам.
Отлично. Настоящая европейская война.
Вот. И, казалось бы, все. Главнокомандующий в плену, конница бежит, жандармы отброшены, ланскнехты сдались, пушек нет. Но в это время все-таки опять же сказалось то, что у гугенотов было полное превосходство именно в рейтарах. Потому что сбить их с поля боя, атакой жандарм, оказалось можно. Но рассеять их так, чтобы они потеряли управление, было в тот момент невозможно. Почему? Потому что, повторюсь, их очень много, это глубокие колонны. Причем там кто воевал? Это же были лучшие люди фактически Франции. Дворяне. Это была масса дворян. Вот те самые люди, которые раньше воевали в ланскнехтах, которые цементировали эти пехотные построения, когда стало можно, они вернулись в конницу, потому что появились пистолеты, как я уже рассказывал, и дворянин стал снова тянуть конную службу по деньгам. То есть ему не нужно полного доспеха, не нужно специального рыцарского коня дестрие, который стоит как два Бентли теперь. Плохонькая лошадка, два пистолета, кираса и шлем. Это даже бедный дворянин себе может позволить. Но это профессиональные военные, к тому же объединенные корпоративной честью. Они не побежали с поля боя, они около леса развернулись, перестроились и атаковали потерявших порядок королевских жандармов, непрерывно расстреливая их из пистолетов.
Ага.
И бой оказался на самом деле, да, конечно же, увидев, что атакуют рейтары, остатки гугенотских жандарм развернулись и снова бросились в бой уже третий раз за этот день. И бой был чрезвычайно упорный, хорошо защищенный доспехами королевские жандармы так просто с поля боя не побежали, и тем не менее подавляющее превосходство рейтар на узком участке фронта не оставило никакого выбора. Жандармы были отброшены, а маршала Сен-Андре сбили с лошади и взяли в плен. Причем взяли в плен его, это одного из предводителей королевской католической армии, его взяли в плен. И там с ним обошлись очень нехорошо. Об этом нет точных данных, потому что, с одной стороны, говорят, что его застрелил какой-то дворянин, которого он когда-то как-то обделил какими-то земельными пожалованиями, короче говоря, обидел. Другие говорят, что его просто солдатня зарезала. Ну, короче говоря, вот почему-то с маршалом Сен-Андре обошлись очень плохо, его рейтары убили, взяли в плен и убили в плену. И королевская конница очередной раз оказалась опрокинута, отброшена и бежала. Но на месте остались швейцарцы, которые отступили в заднюю линию войска, тут же оказались испанцы и тут же оказалась гасконская пехота. Вот они все вместе, особенно, конечно, швейцарцы и испанцы, это была лучшая пехота своего времени, они, уже доказав, что они не бегают с поля боя, они еще раз никуда не побежали. Они встретили конницу залпами. И именно тогда, и по этому поводу Генрих де Гиз писал, чтобы победить рейтаров, надо иметь порядочный отряд хороших мушкетеров. Вот тот соус, который отбивает им аппетит. Рейтары, естественно, которые нанесли чудовищные потери швейцарцам, стреляли из пистолетов. Естественно, мушкет стреляет гораздо дальше. И шеренга мушкетеров дает невероятную плотность огня по сравнению с огнем рейтар. И это не пистолетные пули, а это пули из мушкетов, которые пробивают, ну, кроме самых качественных, любые доспехи. Пока пехота удерживала фронт, Франсуа де Гиз собрал конницу, еще раз свою рассеянную конницу. Получается, третья атака. И конница по флангам пошла в наступление, мимо собственной пехоты. После чего, конечно, адмирал Калиньи, который остался, в общем-то, один при руководстве, понял, что дело дрянь. Потому что мало того, что их и так меньше было, но первая атака, которая почти принесла победу, по факту победы им не принесла. Надо уходить. Тем более, что наступала темнота. Это было 5 часов вечера, зима. В это время уже начинает темнеть. Чтобы сохранить хоть видимость порядка в войске, Калиньи собрал солдат и ушел. Ушел в полном порядке, с развернутыми знаменами, не потеряв строя, но поле боя он оставил. Гиз преследовал его четверть лие, то есть порядка 1 километра.
Угу.
Это такое ритуальное преследование, чтобы показать, что поле боя за ними. Католики выиграли сражение. Но, конечно, это не кончилось буквально ничем. Это была чудовищная бойня, потому что многие источники говорят, что на поле боя осталось 8 тысяч убитых.
Ого.
Это не убитых, а раненых, а это именно мертвых тел. То есть, если посчитать, что 19 тысяч было одних и около 15 других, итого это получается 34 тысячи человек, и вот 8 тысяч убитых. Швейцарцы понесли просто какие-то катастрофические потери, потому что их перестреляли невероятное количество. Там до 2000 человек, возможно.
Они,
то есть треть буквально погибло. Ну, видимо, погибло, конечно, и было раненых. Ну, мне кажется лично, что это оценки источников несколько завышенные. Потому что 8 тысяч, конечно, это, на мой взгляд, перебор. Меньше потерь было. Но все равно потери были очень тяжелые. Причем именно католики из-за того, что они потеряли первую половину сражений, понесли основные потери. То есть армия была обессилена, не могла преследовать армию Калиньи. И Калиньи пошел на соединение с англичанами. И он дошел до англичан, получив подкрепление и деньги на продолжение войны. Это был пролог религиозных войн во Франции, которые продолжались следующие 30 лет.
Серьезно.
Ну а Ан де Монморанси с разбитой челюстью и без двух зубов провел ночь в палатке принца Конде, а принц Конде провел ночь в палатке Монморанси в это время.
Интересно получилось.
Один лечил лицо, другой ногу. Вот, Монморанси вообще не сложилось с пистолетами, потому что в битве при Сен-Дени, недалеко от Парижа, его через буквально в 1564 году убьют из пистолета в спину. Вот. Убьют его, смертельно ранив. Это не убийство на месте, он успеет сказать, что я счастлив погибнуть на поле боя в таком возрасте. Ну, в самом деле, ему было 71 год уже к тому времени.
Обалдеть.
Вот. И он,
какой бодрый старикан.
Он буквально 16 лет находился в армии. Вот как,
в боях и походах.
Как поступил, и так он прошел все итальянские войны, все религиозные войны. Три раза был в плену, в битве при Паве он оказался в плену, в битве при Сен-Кантене, уже будучи в серьезном возрасте, он оказался в плену.
55 лет, охренеть, да. Не все доживают-то до стольки.
Именно так, и вот в битве при Дре он оказался опять в плену, но как-то каждый раз выкручивался удачно, ну, по родственным связям.
Ловкач, блин.
Вот, ну, а все это, я уже повторюсь, развернулось в совершенно чудовищную бойню, причем вот сначала-то она была не бойней, сначала она была довольно милой войной, где сохранялись некие понятия, правила. Конечно, там Сен-Андрея убили, но, угу, опять же, мы не знаем точно почему, какой-то был эксцесс. Может, он стал дерзко себя вести, в плену, бог его знает. То есть обычно это было не в ходу. А вот после Варфоломеевской ночи, которая совсем скоро разразится, война приняла совершенно другой накал. Стороны получили счет крови, начались взаимные вендетты, и, в общем-то, у Франции впереди были серьезные проблемы. Напомню, так рождался капитализм в Европе. Это про него.
Атас. И 30 лет еще резать друг друга.
Да. 8 войн последовательно будет во Франции.
Вот оттуда европейская дисциплина-то происходит. Да, они на ровном месте. Общественный договор заключен, и мы хорошо себя ведем. Вовсе нет. Круто.
Потому что круто. Страшно, что чуть что голову отстрелят.
Кто на очереди?
На очереди мы перенесемся несколько вперед и поговорим об еще одной важной религиозной войне. Это, конечно, войне в Нидерландах, о нидерландской буржуазной революции, о рождении нидерландской пехотной тактики Оранского, о столкновении с испанцами в итоге. Поговорим о начале буквально нидерландских религиозных войн.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Приходите к нам еще.
Обязательно.
А на сегодня все. До новых встреч.